24. Жара взяла семивратные Фивы в осаду. Гелиос в раскаленном добела венце, полководец умелый и беспощадный, обложил город пылающим воинством своих лучей, и тщетны были все попытки владыки ветров Эола прорваться в изнемогающие Фивы и освежить их дыханием хотя бы Зефира, ибо неистовый северный Борей-воитель умчался на косматых крыльях к Гиперборею, немало не заботясь судьбой злосчастных Фив. Дом Амфитриона также не был обойден вниманием раздраженного Гелиоса, что совершенно неудивительно, ибо даже великие герои страдают от жары, подобно последним рабам. И это наводит на неутешительные мысли о всеобщем равенстве. Тишина царила во всех покоях, взмокшая, разомлевшая тишина. Рабы, слуги и члены семейства хозяина дома искали прибежище в ненадежной тени, и лишь из западных покоев доносился веселый шум детской возни. Один угол этих покоев был надежно огорожен четырьмя боевыми щитами Амфитриона. Хотя нет, центральный щит был парадным, с искусным барельефом, изображавшим Зевса, глотающего свою первую жену Метиду. В реальном бою такое украшение скорее мешало, чем помогало. И там, за этими щитами, ползали восьмимесячные близнецы Алкид и Эфикл, галдя, агукая и выясняя свои нелегкие отношения. Дети великого Амфитриона и целомудренной Алкмены. Или вернее, дети божественного Зевса, великого Амфитриона и целомудренной Алкмены. Повод для сплетен и пересудов по всей Ладе. Напротив, сидя на низком ложе, клевала носом дряхлая нянька Евритея. Впрочем, голова почтенной Евритеи, чья иссохшая ныне грудь выкормила в свое время немало достойных фиванцев, в последние 5 лет стала слишком тяжелой для тощей старушечьей шеи и тряслась практически всегда. Так что лишь из-за этого не стоит упрекать Евритею в излишней сонливости. Тем более, что 3 няньки помоложе спали уже давно, развалившись на циновках у стены. И их крепкий и здоровый сон не вызывал у постороннего наблюдателя никаких сомнений в его подлинности.
«Дай!» — раздалось из-за щитов, и в щели мелькнула сперва розовая младенческая спина, а после и то замечательное место, по которому любят шлепать мамы не только в семивратных Фивах.
«Дай!»
Звук оплеухи, возня, протестующие вопли. Тишина. Тишина. Кто обвинит спящих, если в жаркий воздух летнего дня и исподволь вкралось дыхание сна Гипноса, божества темного и неотвратимого, как и его старший брат, не знающий жалости Танец Смерть? Поэтому раскачивающаяся в полудреме Евритея была единственной, кто заметил некое движение на полу, и старуха отнюдь не сразу поняла, что оно означает.
«Дай!»
— еще раз послышалось из огороженного угла. Тишина. 2 маслянисто отсвечивающие ленты лениво скользили от порога к щитам, изредка задерживаясь и приподнимая узкие треугольные головки. Они текли беззвучно, они были невинны и ужасны. И дряхлая нянька следила за ними сперва равнодушно, потом, когда понимание забрезжило в ее мозгу, испуганно родившийся в горле крик распух и застрял, мешая дышать и лишь слабым хрипением пробиваясь наружу. С перепугу Евритеи показалось, что змеи гораздо больше, чем они были на самом деле, что они порождение Ахерона, реки подземного царства мертвых, что чешуя их отливает грозным огнем бездны вихрей. И голова старухи впервые за последние годы перестала трястись, застыв в оцепенении.
«Зев всеблагий!»
Евритея казалось, что она кричит, но на самом деле губы ее лишь беззвучно шевелились.
«Матушка наша, Афина Тритогенея! Дети, дети, дети!»
И было совершенно непонятно, молится ли старая нянька, и если молится, то кому? Зевсу, Афине или каким-то странным детям. Впрочем, все мы дети, чьи-то дети. И Зевс, сын Крона, и Афина, дочь Зевса, и нянька Евритея,
дочь вольноотпущенника Миния Лопоухова. Возня за щитами на миг прекратилась. Две змеи сплелись в один клубок, и две головки, встревоженно постреливая языками, неуловимым движением просунулись в щель между парадным щитом и обычным, боевым с изображением пылающего солнца, и тут же вынырнули обратно.
«Дай!»
Две пухлые ручки показались в щели. Они возбужденно хватали воздух растопыренными пальцами, ссорясь, отталкивая друг друга, норовя догнать убежавшую игрушку. Позднее, когда Евритея будет в сотый раз рассказывать о случившемся ахующим рабам и слугам, она выставит перед собой руки, задумается, пожует запавшими губами, отрицательно покачает головой и левой рукой возьмет за локоть стоящую рядом рабыню. Так и будет показывать рука Евритеи и рука рабыни. Только никто не поймет, что же хотела этим сказать выжившая из ума старуха. Никто не поймет, а зря. Обе руки были правы. Дрогнул парадный щит, раскачиваемый изнутри. Детские руки втянулись за ограду, следом за ними шмыгнули змеиные головы. И тут одна из подпорок не выдержала. Что-то заскрипело, треснуло, поплыл в бок барельеф, изображавший заглатывание несчастной Метиды. Края двух щитов, тяжелого парадного и более легкого боевого, резко сошлись, подобно гигантским ножницам. Клубок на полу завязался немыслимыми узлами, наливаясь упругой силой, и обмяк. Когда центральный щит с грохотом рухнул, к счастью, наружу, Евритея нашла в себе силы закричать. Пока молодые няньки за Сони продирали глаза да соображали, что к чему, в покой уже ворвалась испуганная Алкмена. Не останавливаясь, она кинулась к детям, с разгона упала на колени и принялась ощупывать малышей. Мало-помалу до нее дошло, что ничего страшного не случилось, что дети живо-здоровы и можно спокойно повернуться и отвести душу на нерадивых няньках. Она глубоко вздохнула, набрав воздуха, отчего прекрасная полная грудь Алкмены стала еще прекрасней и полней, бросила на детей последний взгляд и увидела, что держит в руках торжествующий Алкид. Весь набранный воздух пропал в туне, вылетев ужасным воплем, к которому немедленно присоединились няньки. Женщины кричали, старая Евритея силилась приподняться с ложа, юный Алкид вертел в руках двух дохлых змей, держа их за перебитые шеи и силясь засунуть одну из голов в рот, а вокруг него ползал красный от возмущения и фикул и орал не своим голосом:
«Дай! А-а-а! Дай!»
Вдруг он успокоился, вытащил из-под рухнувшего щита змеиный хвост и принялся деловито обматывать им ногу брата. Как раз к этому времени в покоях объявился всклокоченный Амфитрион, совершенно голый, зато с мечом в руке. Следом за ним вбежало человек 5-6 челяди, и не прошло и часа, как все фивы знали о случившемся, причем у каждого фиванца было свое мнение на этот счет. А к вечеру в дом Амфитриона прибыл самый знаменитый в Элладе прорицатель, женоподобный слепец Тересий. Его проводили в печально известные покои, дали потрогать змей, лежавших на полу у стены, после чего подвели к детям, сидевшим на руках у нянек.
«Змей Геры», — глубокомысленно возвестил Тересий,
вытирая льняной хитон палец, которым он только что трогал змеиные зубы.
«Змеи Геры!» — зашептались вокруг со значением, и у слепца хватило ума не объяснять, что эти змеи всего-навсего не ядовитые полозы, каких может приобрести в храме Геры любая рабыня, довольная своими хозяевами или собственным мужем, приобрести и пустить жить под дом, посвятив их богине домашнего очага. Считалось, что это способствует благосостоянию и миру в доме.
«Мальчик вырастет героем!»
Тересий ткнул пальцем вверх, подумал, не сказать ли великим героем, и решил не скупиться. Тем более, что однажды он уже пророчествовал Амфитриону примерно о том же.
«Величайшим героем Эллады!» — громогласно уточнил Тересий,
и почувствовал, как у него холодеет затылок. Это случалось с ним нечасто, лишь тогда, когда волна истинного предвидения накатывала на слепца. Он не любил эти мгновения, не любил и опасался их, потому что за истину мало платили, и еще потому что Тересий до колик, до боли в желудке боялся открывавшегося ему будущего. Уже у дверей Тересия робко тронули за плечо.
— Прости, господин мой! — еле слышно прошамкала старая ивритея. — Я о мальчике. Ты тут сказал, героем, мол, будет. Который мальчик-то, господин?
— Вон тот.
Тересий указал себе за спину и, сопровождаемый рабом-поводырем, двинулся дальше.
— Тот? — переспросила старуха. — Который тот? Ведь их двое ведь мальчиков, господин мой!
Но ее уже никто не слушал.